эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. ПЗРК «Игла между Грузией и Арменией». Предвыборный абхазский расклад. Леонид Тибилов постарался выжать из встречи с Путиным все, что мог. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В новостях: на акции оппозиции в Минске задержано сотни человек. Макрон впервые лидирует в вопросах о будущем президенте Франции. В Польше прошли демонстрации в поддержку Евросоюза. На оппозиционной акции протеста в Минске сегодня полиция задержала сотни человек. Демонстрация не была согласована с властями. Акция была приурочена ко Дню воли, годовщине создания Белорусской Народной Республики в 1918 году. День воли отмечают ежегодно, но в этом году акции по всей стране сделали акцент на требования отменить так называемый налог на тунеядство для неработающих граждан. Точных данных о количестве задержанных нет, власти не сообщают о количестве задержанных. Известно, что милиция задержала более 20 журналистов, в том числе из ряда других стран. Обыск прошел в офисе правозащитного центра «Весна». Там задержали 57 человек. Массовые задержания проходили у Академии наук, где разместили первое кольцо оцепления, и у памятника Калинина, где собрались те, кто не смог попасть в заблокированный центр. Активисты остаются в отделениях милиции. Их могут обвинить в участии в несанкционированной акции и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Из-за так называемого налога на тунеядство в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. За это время были арестованы более 100 участников демонстраций. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора. По данным последних опросов, президентом Франции уже в первом туре выборов может стать независимый центристский политик Эммануэль Макрон. За него готовы проголосовать 26% избирателей. Впервые Макрон по рейтингу обогнал лидера ультраправых Марин Ле Пен, которую поддерживают сейчас 25% французов. Третье место в опросах, 17% голосов, занимает кандидат консерваторов Франсуа Фийон, оказавшийся в центре финансового скандала. 24 марта Марин Ле Пен посетила Москву, где встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Выступая перед журналистами, она обещала в случае победы на президентских выборах во Франции приложить все усилия для снятия с России европейских санкций. Путин со своей стороны заверил, что Москва не намерена вмешиваться во французскую предвыборную кампанию, но имеет право принимать любых политиков из этой страны. Выборы президента Франции планируется провести в два тура – 23 апреля и 7 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
В Варшаве прошла многотысячная демонстрация под лозунгом «Я люблю тебя, Европа», участники которой высказались в поддержку проевропейскому курсу Польши. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
«Мы, поляки и европейцы. Польша должна быть одной из стран-фундаментов Европейского Союза. Правительство уничтожает европейское будущее Польши. Мы не должны этого допустить». С таким призывом к полякам обратились известные актеры, режиссеры и политики. «Польша находится на распутье в Европейском Союзе. Мы или будем в центре Европы, будем вместе с другими странами ее строить, или из Европы вылетим», сказал во время митинга лидер оппозиционной партии «Новочестна» Ришард Петру. По мнению протестовавших, нынешние польские власти пытаются ослабить Польшу в Европейском Союзе, что значительно ухудшит позицию страны на международной арене. Акции в поддержку проевропейской политики прошли также в Люблине, Катовицах и Кракове. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Лидеры 27 стран Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем ЕС без Великобритании. Церемония приурочена к 60-й годовщине Римской декларации о создании Европейского экономического сообщества. Лидеры ЕС собрались в Капитолийском дворце, там же, где в 1957 году ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали документ, положивший начало европейской интеграции. Тогда Великобритания проигнорировала возникший экономический блок, но в 1973 году присоединилась к нему, теперь же покидает Евросоюз после того, как на референдуме в июне 2016 года британские избиратели высказались против него. Ожидается, что заявление о выходе из ЕС британский премьер-министр Тереза Мэй подаст 29 марта. После этого начнутся официальные двухлетние переговоры о конкретных условиях процедуры. В Риме проходят массовые акции протеста противников ЕС. 6 нападавших, убивших военнослужащих Росгвардии в Чечне, были задержаны живыми, после чего расстреляны в упор, утверждает «Новая газета». Согласно официальной версии, нападавшие были убиты во время перестрелки. В распоряжении «Новой газеты» появились незаретушированные фотографии, сделанные на месте происшествия одним из членов следственной группы. Издание показало снимки судмедэкспертам и криминалистам, которые пришли к выводу, что все нападавшие были задержаны еще живыми. Один из экспертов назвал убийство нападавших китайским расстрелом по аналогии с публичными казнями в Китае. В ночь на 24 марта в станице Наурская в Чечне 8 вооруженных людей попытались проникнуть на территорию военного городка Росгвардии. По версии правоохранительных органов, 6 нападавших были убиты на месте, 2 удалось бежать. Погибли также 6 российских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Задержание в Армении бывшего министра обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Самвела Бабаяна стало причиной скандала в Грузии. Политик был арестован в рамках расследования незаконного ввоза в Армению ПЗРК «Игла» с территории Грузии. Грузинская оппозиция тут же обвинила местные спецслужбы в халатности, а власти в нежелании провести прозрачное расследование. Подробнее Владимир Унанянц.
Грузия ни при чем. Так, если коротко, можно обозначить позицию официального Тбилиси. Скандал с ПЗРК «Игла» в соседней Армении руководство страны постаралось обойти молчанием. В соответствующих ведомствах разводят руками. Мол, откуда взялось оружие, мы не знаем. Как попало в Армению, тоже. Но обещают выяснить. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклис Исиашвили призвал не спекулировать на этой теме и дождаться окончания расследования.
Таких случаев не было много лет. Наши службы безопасности находятся в контакте со службами безопасности Армении. Ведется следствие, и потому делать комментарии с нашей стороны до его окончания будет несерьезно. У нас есть технические возможности в случае надобности определить, имел ли место подобный факт.
Оппозиция в искренность властей не верит. По словам представителя Единого национального движения Зураба Меликишвили, он и его соратники требуют максимально прозрачного расследования.
Мы требуем комплексного расследования. Как данное устройство попало на таможенно-пропускной пункт? Какой путь оно прошло? Было ли вывезено это устройство из какой-либо военной части в Грузии? Или какие таможенные пункты оно еще прошло? Силовые ведомства должны работать в этом направлении. Но вместо того, чтобы искать ответ на эти важные для страны вопросы, они заняты политическими гонениями.
В правящей партии комментировать заявление националов отказываются. Глава юридического комитета парламента Эка Беселя назвала рассуждения оппонентов глупостями.
Очень прошу, не заставляйте меня отвечать на все те несерьезные заявления, которые делают наши оппоненты. Это совершенно несерьезный вопрос.
А на уточнение, что информация о том, что ПЗРК попал на территорию Армении из Грузии, была озвучена армянскими службами безопасности, ответила предельно кратко. И что? В грузинском сегменте социальной сети Facebook инцидент с иглой тут же связали с еще одной транзитной темой – перемещением в сторону Армении некой гусеничной техники на грузовых автомобилях с российскими номерами. Причем часть комментаторов, несмотря на заверения властей, уверена, под брезентом скрывались боевые машины, а вовсе не вездеходы гражданского назначения. Министр регионального развития инфраструктуры Зураб Алавидзе назвал такие комментарии происками врагов.
Информация о том, что по Грузии перемещалась какая-то военная техника, не соответствует действительности. Я скажу прямо, подобная информация распространяет враги Грузии, чтобы испортить наши отношения с соседями. Еще раз повторяю, по территории Грузии не перемещалась никакая иностранная техника.
Впрочем, если в случае с пресловутой техникой и правда может иметь место спекуляция, то в отношении конфискованной армянскими спецслужбами иглы встает вполне резонный вопрос – как грузинская таможня могла пропустить данный груз? Комментарий министра внутренних дел Георгия Гаврилишвили был крайне осторожным.
Пока нельзя утверждать, что ПЗРК «Игла» транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования.
При этом министр тоже ушел от ответа на вопрос, почему тогда армянские правоохранители указывают в своих комментариях Грузию. В грузинском экспертном сообществе пока воздерживаются от комментариев, а вот по мнению армянского политолога Рубена Меграбяна, дестабилизация ситуации в Армении не входит в интересы Грузии.
Никакого негативного шлейфа касательно Грузии в Армении не наблюдается, нет. Ни руководство Армении, ни руководство Грузии просто не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Армении. Эта версия того, что территория Грузии могла бы послужить транзитом, в общем-то, самое неправильное – это исключать такую версию, да? Так что тут бенефициаром может быть и не одна внешняя сила. Некоторые соседи Армении и Грузии.
Политолог считает, что в интересах и Армении, и Грузии выяснить, кто именно стоит за этим инцидентом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Георгий Маргвелашвили заблокировал законопроект о прослушках, инициированный грузинской мечтой. В поддержку главы государства выступили политическая оппозиция и гражданский сектор, но правящая партия не намерена прислушиваться к аргументам гаранта Конституции. Парламент Грузии в ускоренном порядке провел процедуры для преодоления президентского вето на пакет поправок. Во вторник парламентский комитет по юридическим вопросам отклонил мотивированное замечание президента. Подробнее МЗИЭ по Расишвили.
Наши замечания направлены на то, чтобы сделать систему лучше, заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе перед тем, как познакомить членов юридического комитета с замечаниями президента Георгия Маргвелашвили. Накануне он наложил вето на утвержденные парламентом поправки к так называемому закону о прослушках. Эти поправки предусматривают создание оперативно-технического агентства при СГБ для осуществления скрытых следственных мероприятий. Парламентское большинство грузинской мечты также увеличило полномочия инспектора по защите персональных данных. Он будет контролировать законность слежки или прослушивания, которое будет осуществлять агентство. Но команда президента считает, что эти изменения не отвечают тем замечаниям, из-за которых Конституционный суд в 2014-м приостановил действие закона и поручил парламенту разработать новый до 31 марта 2017-го, говорит Анна Долидзе. Конституционный суд счел, что орган, который ведет следствие, и то ведомство, которое соберет важную для следствия информацию, не должны быть в одной структуре. Это создает системную опасность того, что процесс может выйти за рамки закона, и, возможно, информация о персональных данных граждан будет собрана гораздо больше, чем это необходимо следствию. Заявила Анна Долидзе. Президент предлагает сделать это агентство подотчетным премьер-министру. Мечтатели видят в этих рекомендациях недоверие президента к госструктурам. Доверяет ли президент СГБ Грузии, задает в ответ парламентскому секретарю президента свой собственный вопрос глава юридического комитета, депутат от грузинской мечты Эка Беселия. Депутат поинтересовалась также, каково отношение президента к инспектору по защите персональных данных. Анна Долидзе сочла такой вопрос неуместным. Здесь проблема не в том, что мы не доверяем конкретным служащим. Напротив, и Конституционный суд в своем решении отмечает, что работают очень хорошие, добропорядочные чиновники. Речь идет о том, что создается системная проблема. Президент также предложил парламенту отменить решение, согласно которому оплачивать необходимую аппаратуру для осуществления скрытых следственных мероприятий должны телекоммуникационные компании. Это посягательство на частную собственность. Здесь ведь не Северная Корея, заявила Анна Долидзе и предложила властям взять на себя финансовые обязательства. Но эти замечания пришлись не по душе мечтателям. Они увидели в них перевес в сторону частной собственности в ущерб национальной безопасности. Один из них, Вану Зардиашвили, обратился к поддерживающим замечания президента оппозиционным депутатам.
Обращаюсь к моим коллегам, не относитесь с большим вниманием к этому вету. Это вето наложил Георгий Маргвелашвили, наш президент. Его вето просто для вету, для политических спекуляций, и в них всегда недостает содержательной части. Поэтому давайте спокойно будем следовать законным процедурам и преодолеем вето, не дадим президенту возможность спекулировать.
Не учли мечтатели также и то, что замечания президента полностью разделяют большинство правозащитных НПО, а также народный защитник Чананиашвили. Он был одним из истцов, обратившихся в Конституционный суд с требованием признать неконституционной существующую модель тайных слежек. Чананиашвили не исключил, что после принятия закона он заново обратится в Конституционный суд. Все идет к тому, что закон будет принят. Завтра вопрос о преодолении президентского вето уже будет вынесен на пленарное заседание. После преодоления вето парламент вновь направит утвержденный пакет поправок к так называемому закону о прослушках президенту. Если он откажется его подписывать, за него это сделает спикер парламента, один из лидеров грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Завтра, как известно, пройдет второй тур парламентских выборов в Абхазии. Послушаем краткий экскурс в историю абхазского парламентаризма от нашего сухумского корреспондента Виталия Шари.
Борьба между двумя частями парламента присутствовала, разумеется, и в первом его созыве 1991 года, когда он еще назывался Верховным Советом и состоял из 65 депутатов между абхазской и грузинской партиями, конечно, в кавычках. Когда уже после грузино-абхазской войны в 1996 году формировался второй созыв парламента, он состоял из 35. Он теперь стал называться Народное собрание парламента Республики Абхазия. Второй созыв, который возглавлял спикер Сократ Джинджолия, запомнился прежде всего бунтом группы депутатов, которая в знак протеста против давления на них несколько месяцев не ходила на заседание сессии. Впоследствии это депутатская фронда Томас Кецба, Вадим Смыр, Циза Гумба, а также несколько депутатов первого созыва вошли в оргкомитет. Комитет по созданию оппозиционного общественно-политического движения Айтайра. Третий созыв парламента избирался в 2002 году. В ходе избирательной кампании произошел скандал. Большая группа оппозиционных претендентов на парламентское кресло не была зарегистрирована ЦИКом с ссылкой на то, что подписи в подписных листах их инициативных групп подделаны. ОПД Айтайра решила после этого бойкотировать выборы. Отличительной особенностью третьего созыва парламента, спикером которого стал Нукзар Ашуба, я бы прежде всего назвал то, что в середине срока полномочий депутатов, когда в начале 2005-го президентом страны стал Сергей Багапш, те из них, которые сперва были оппозиционно мыслящими, стали провластными, и, соответственно, наоборот. Было, в частности, забавно наблюдать, как те, кто бурно выступал в начале срока полномочий против продажи некоторых объектов госсобственности, например, бывшей дачи Сталина «Холодная речка» российскому олигарху Дерипаске, в конце этого срока стали вдруг поборниками такой продажи. Выборы в парламент четвертого созыва, проходившие в марте 2007-го, ознаменовались резко возросшей конкуренцией в борьбе за депутатские места, увеличением числа грязных разных технологий, нарушений закона и скандалов. Представители оппозиционного тогда ОПД «Форум народного единства Абхазии» проиграли вчистую и первый тур, когда определились имена 18 парламентариев, и второй. Из активных оппозиционеров в состав парламента пробились только Даур Аржба, Рита Лоло, Валерий Кварче, Адгур Харазия, Сергей Матасян. На первый взгляд история повторилась и в марте 2012-го. Выборы в парламент пятого созыва отличались еще большей конкуренцией – 148 кандидатов на 35 мест. И по итогам первого тура определилось только 13 депутатов. Большинство их считалось провластным, а ярко выраженным хаджимбистом среди них был разве что сам лидер оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба. После второго тура к нему присоединились Аслан Кобахия, Ахрабжания, Адгур Харазия, Аполлон Гургулия и Кан Кварчия, политическая ориентация которого, впрочем, еще не была обществу известна. Численно, опять же, не так много. Чуть позже состав парламента пятого созыва пополнился Валерием Кварчия, Бесланом Будба, которые присоединились к оппозиционерам. Но главное в другом. Тут на память приходит аналогия с понятиями «твердые искровцы» и «мягкие искровцы», которые знакомы всем, кто учился в советской школе. Дело в том, что хаджимбисты в парламенте пятого созыва были в основном хорошо известными в обществе политиками, яркими и шумными ораторами, анквабисты же в основном лишь считались сторонниками третьего президента. Что касается выборов в парламент шестого созыва в марте 2017-го, то они столь же конкурентны, как и в 2012-м. А главным отличием от нескольких предыдущих выборов я бы назвал политическую пестроту будущего состава парламента. Если раньше среди парламентариев обычно были представители двух политических лагерей и так называемое «болото», то теперь расстановка сил будет более сложной, и тем большую головоломку предстоит решать на организационном заседании сессии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Прошедшая неделя в Абхазии выдалась шумной. Тут и очередной поджог автомобиля, и розыск Анзора Будба, и бурная подготовка ко второму туру выборов. Подытожим ее созидачание.
Очередная предвыборная неделя в Абхазии была шумной и говорливой. Самая громкая новость – поджог машины судьи Тимура Шоня, припаркованной у здания Верховного суда. Тут же вспомнили о громких уголовных делах, в судебном разбирательстве которых этот судья принимал участие. Покушение на экс-президента Анкваба и убийство двух сотрудников ГСУ. Убийство российского предпринимателя Климонтовича и его сотрудницы Скаридновой. Ряд громких коррупционных дел. И попытались связать происшествие с профессиональной деятельностью служителя закона. Судейское сообщество отреагировало на преступление заявлением, в котором потребовало принять незамедлительные меры, направленные на раскрытие данного преступления, а также меры по ограждению судей от неправомерного посягательства при осуществлении правосудия. Тем временем в коллегии адвокатов Абхазии обсуждали решение Верховного суда об объявлении в розыск одного из обвиняемых по делу о покушении на экс-президента Анзора Будба. Защитники подсудимых выразили на встрече с журналистами свое недоумение. «Зачем объявлять в розыск человека, который не скрывается?» – спросили адвокаты у суда и прокуратуры, используя СМИ. Адвокаты подчеркнули, что Анзор Будба тяжело болен и с 10 февраля нынешнего года находится в онкологическом диспансере на территории России. Тем временем близится к своему завершению предвыборная кампания. Вторые туры пройдут в большинстве округов уже в нынешнее воскресенье, 26 марта. Общественность обсуждает вопросы, связанные с подкупом избирателей, в случае которого заметили не только простые избиратели, но и глава государства. В своем обращении к народу на этой неделе президент Рауль Хаджимов прямо сказал, что на нынешних выборах такие факты имеются. Однако специальная комиссия при Генеральной прокуратуре по надзору за соблюдением закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии подкупа не заметила. Вне ее поля зрения оказалась и массовая прописка в Гудаутском районе, где баллотировались в парламент бывший президент и бывший премьер-министр. Глава комиссии Беслан Таркил уверен, что главная задача выборов – сделать их праздником.
Я считаю, что наша выборная система, она неплохая, она нормальная. Она должна быть прозрачной. И выборы депутатов Народного собрания нашего, они должны быть чистыми. И в этом заинтересованы должны быть все. Это общество в целом должно подойти к этому, сознанию уже должно быть. Я не могу говорить о том, что это вот для этого делалось, но надо привести наше общество, наше государство к тому, что выборы – это должен быть праздник для людей.
Такой была неделя, на которой главу государства поздравляли с днем рождения и делали прогнозы в связи со вторым туром выборов. Один из прорицателей, эксперт Аслан Парцец, даже провел пресс-конференцию, на которой предсказал, что в новом парламенте будет коалиция.
Это безусловно. Коалиция будет, на мой взгляд. Конфигурация только будет ясна, я думаю, после второго тура. На сегодняшний день делать какие-то серьезные в этом плане выводы пока сложно, наверное, будет. Потому что, вы сами понимаете, все зависит от того, кто во втором туре пройдет в парламент. Кто с кем будет как бы сотрудничать в создании той или иной коалиции. На мой взгляд, будет три центра сил, если можно так сказать.
Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
8 боевиков напали на контрольно-пропускной пункт подразделения Нацгвардии в Чечне. По официальным данным, 6 гвардейцев погибли, 3 получили ранения. Потери среди боевиков составили 6 человек, 2 удалось скрыться. С начала 2017 года эта перестрелка стала третьим нападением боевиков в республике. С подробностями Амина Умарова.
Нападение вооруженных боевиков на контрольно-пропускной пункт полка Нацгвардии России в Наурском районе Чеченской Республики произошло ночью в 2 часа 30 минут. Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии Николай Долонин предположил, что целью напавших боевиков могло быть хранившееся там оружие.
Сегодня в 2:30 группа безумных людей, вооруженных, воспользовавшись темным временем суток и туманом, напали на военный городок. Цель, наверное, была одна – захватить оружие и дальше совершать какие-то действия. Они были остановлены нашими военнослужащими, которые дали бой. В результате 6 бандитов уничтожены.
Приводит слова Долонина информагентство ТАСС. Он также отметил, что в Чечню для проведения разбирательства и оперативных действий прибывает командующий Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии генерал-полковник Евгений Зубарев. Начаты совместные мероприятия с ФСБ и МВД. Жертвами боестолкновения стали 6 гвардейцев, 3 с ранениями поступили в госпиталь. Из 8 боевиков, участвовавших в нападении, 6 убиты, 2 скрылись с места событий. По словам жителей станицы Наурская, 4 погибших гвардейцев являются жителями Чеченской Республики. Убитые в ходе перестрелки опознаны, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram.
В ходе перестрелки 6 боевиков уничтожены, их личности установлены. 2 являются уроженцами Ростовской области, 1 Волгоградской области, 3 уроженцы Чечни. Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми. Военнослужащие заслонили собой мирное население.
Кадыров также заявил, что семьям погибших военнослужащих будет оказана материальная помощь. Между тем, части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность. По поводу нападения боевиков сделал заявление российский президент Владимир Путин. На встрече с кандидатом в президенты Франции от крайней правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен он назвал гибель сотрудников Росгвардии тяжелым событием.
Все мы живем в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом.
Обратился Путин к Ле Пен. По словам Путина, он уверен, что только совместные усилия государств будут способствовать эффективной борьбе с террористами. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на события в Чеченской Республике и отметил.
Президент высоко ценит усилия и правоохранительных органов, и силовых ведомств, и усилия региональных властей по обеспечению правопорядка. Но, как сказал президент, ни одна страна мира не застрахована от нападения террористов. И будь то Чеченская республика, или будь то столица Великобритании, к сожалению, эти нападения случаются везде.
Несмотря на уверенное заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что вооруженное подполье уничтожено и остатки боевиков перебрались в Сирию, нападения в Чечне происходят с завидной регулярностью. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Совет по правам человека ООН впервые за всю историю своего существования принял резолюцию в поддержку Грузии. Совет по правам человека – межправительственный орган системы ООН, состав которого входит 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. Грузия стала членом Совета в 2016 году. Резолюция, внесенная на рассмотрение Грузии, была принята в рамках 34-й рабочей сессии Совета в Женеве. Документ сотрудничества с Грузией поддержали 43 члена СПЧ. Москва осудила этот документ, МИД России назвал его откровенно политизированным и направленным против Абхазии, Южной Осетии и России. В резолюции СПЧ выражает серьезную озабоченность в связи с нарушением прав человека и гуманитарной ситуацией в самопровозглашенных республиках. Особый акцент в документе сделан на фактах произвольного задержания граждан. В тексте резолюции также упоминаются такие нарушения, как посягательство на право собственности, ограничение на получение образования на родном языке, свободное перемещение и продолжающаяся дискриминация по этническому признаку в Абхазии и Южной Осетии. Грузинские вина завоевали золото и серебро на престижной выставке ProWine 2017 в Германии, сообщает Национальное агентство вина. Золотом было отмечено классическое красное сухое вино Саперави, урожая 2013 года компании «Винодельня Хареба». Серебро получило красное сухое вино Хареба урожая 2012 года от того же производителя. Выставка ProWine ежегодно проводится в Дюссельдорфе с 1994 года и считается одним из самых престижных событий винодельческой отрасли, где винные компании могут установить деловые отношения с международными партнерами, найти новых импортеров из стран Европы, США и Азии, а также узнать больше о современных технологиях промышленности. Грузия впервые приняла участие в выставке в 2000 году. Тогда в Германии были представлены только 5 грузинских винных компаний. В 2017 их число возросло до 23. Так масштабно грузинские вина еще никогда не были представлены в Грузии. Простите, в Германии. Кроме того, в рамках выставки авторитетный европейский журнал о вине «Винум» провел дегустацию грузинских вин. По словам знаменитого энолога и издателя «Винум» Рудольфа Кнола, интерес гостей выставки к грузинским винам был настолько велик, что дегустация привлекла посетителей в два раза больше, чем ожидалось, сообщает агентство «Новости Грузия». Мэрия Тбилиси заявляет, что готова предоставить уличным торговцам, работавшим у станции метро Марджанишвили, места для торговли на разных столичных рынках. Уличные торговцы, которым запретили работать, недовольны решением городских властей.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Коллектив «Рустави-2» выступил с предложением передать ему контрольный пакет телекомпании, отклонив таким образом предложение нынешних владельцев, братьев Караманишвили, подарить ей 40% акций. Это позволит прекратить беспочвенные спекуляции о партийной принадлежности «Рустави-2», заявил гендиректор Ника Гварамия. Как стало известно, владельцы приняли это предложение. Подробнее расскажет Ираклий Орагвелидзе.
На сегодняшний день 91% акций телекомпании «Рустави-2» принадлежат братьям Гии и Ливану Караманашвили, которые 2 марта проиграли в Верховном суде Грузии дело о принадлежности компании бывшему владельцу Кибару Халваши. Однако решение Верховного суда было обжаловано в Европейском суде по правам человека, и его вердикт временно был приостановлен. На 40% активов компании по-прежнему наложен арест. Сегодняшние владельцы предлагают безвозмездно передать персоналу телекомпании именно эту часть акции, чтобы, цитата, «они в ранге совладельцев стали вершителями будущей судьбы телевидения». В «Рустави-2» сегодня Адара вежливо отказались, выступив встречным предложением. Его огласил гендиректор канала Ника Гварами.
Озвученное предложение по своей сути является фиктивным, так как не предоставляет никаких гарантий по включению коллектива в управление компанией. Исходя из этого, мы выступаем с ответной инициативой передать нам в собственность контрольный пакет акций, что с правовой точки зрения является единственным путем для реального осуществления управления компанией со стороны сотрудников.
Предложил Ника Гварами. Что касается позиции Кибара Халваши, то ее сегодня в интервью «Эхо Кавказа» озвучил его адвокат Паата Сали.
Для нас неинтересны эти переговоры, так как Европейский суд может признать неправомочным решение Верховного суда, после чего дело вновь вернется на рассмотрение в Грузию, где мы попытаемся склонить чашу весов в нашу пользу. Что касается юридической стороны вопроса, то Караманишвили имеет право передать коллективу 60% акций, но никак не те 40%, которые он пообещал во вчерашнем предложении. Впрочем, по сути, для нас это ничего не меняет.
Ближе к вечеру последовал ответ со стороны братьев Караманашвили, в котором они в письменной форме согласились с требованием коллектива «Рустави-2» о передаче 51% акций. Впрочем, как считает медиаэксперт Звиат Коридзе, фактически владельцы и коллектив «Рустави-2» явно запоздали. Правильнее было выработать взаимовыгодное решение задолго до вердикта Верховного суда.
Несмотря на приостановку решения в международной инстанции, ситуация тупиковая. По сути, телекомпания принадлежит Кибару Халваши, так как суд назвал его владельцем. Поэтому все формальные попытки по перераспределению активов выглядят труднореализуемыми. Думаю, что исходящее от сторон предложение обусловлено активностью властей в этом вопросе, который тайно оказывает давление на братьев Караманишвили в Грузии, чтобы до вердикта Страсбургского суда они передали управление телекомпанией в руки более удобных для властей кандидатов. Хотелось бы, чтобы власти более четко обозначили свою позицию по этому вопросу.
Считает Звиат Коридзе. Однако никакой реакции на происходящий вокруг телекомпании процесс ни со стороны правительства, ни со стороны представителей грузинской мечты не последовало. По мнению наблюдателей, это лишь усиливает существующие подозрения по тайному вмешательству властей в этот процесс. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Алан Гаглоев – еще один претендент на президентский пост в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Уверенный старт новичка эксперты объясняют усталостью избирателей от известных персон. Впрочем, против новоявленного политика уже началась информационная кампания, рассказывает Ирина Келехсаева.
В социальной сети Facebook на странице Алана Гаглоева стабильно вывешивается график встреч с избирателями, выкладываются цитаты, видеокадры участия кандидата в телевизионных дебатах. Ранее неизвестный сотрудник Комитета госбезопасности уверенно вступил в предвыборную схватку, начав завоевывать симпатии части югостинского электората. Конкуренты Гаглоева по-прежнему продолжают преподносить его как технического кандидата, действующего президента Леонида Тибилова, о чем в прямом эфире югостинского гостелевидения во время дебатов заявил и лидер «Единой Осетии» Анатолий Бибилов. Сторонники Алана Гаглоева отрицают даже намек на выход своего кандидата из предвыборной гонки в пользу основных игроков, говорит доверенное лицо Алана Гаглоева Константин Илзаров.
Я понимаю, что технический кандидат – это кандидат, который сплавляется в нужное время и всю свою команду готов привлечь к какой-то из сторон. Мы никуда не собираемся сплавляться, мы идем до последнего, и в день выборов Алан Гаглоев будет официально в бюллетенях. Я думаю, этого достаточно, чтобы понимать, что он не технически собирается идти до конца.
У нас не предполагается поддержка никого из кандидатов, добавил Елзаров, независимо от того, проходим мы во второй тур или нет. Югостинский политолог Дина Алборова вспоминает, что еще год назад делала исследование ситуации в Южной Осетии о референдуме по переименованию республики, но затронула и тему предстоящих президентских выборов и участия в них никому неизвестных кандидатов, которые могут собрать голоса протестного электората, продолжает Дина Алборова.
Еще год назад были такое противостояние между Тибиловым и Бибиловым, и довольно не очень такая нехорошая информация шла по отношению друг к другу. И, в принципе, как бы эта динамика по логике должна быть и набирать силу в предвыборной кампании. И это могло привести к обратному эффекту. То есть избирателям уже надоедают эти две персоны, которые постоянно поливают друг друга грязью, которые только они и на слуху, только они видны. И вот вдруг появляется третья какая-то фигура, которую никто не знает. Такая серая лошадка. И вот это, значит, и избиратель возьмет, и немножко похоже на протест, да, такой, и проголосует вот за этого неизвестного всем кандидата. Но вот в этом случае, конечно, вот этот Алан Гаглуев, он немножко играет, конечно, роль этой серой лошадки.
По словам Алборовой, в этом случае возникает вопрос и у нее, а не технический ли он кандидат. Если нет, а это покажут выборы, то возникает очень веселая ситуация, если победит человек, которого никто в принципе не знает. Человек неожиданный в политике, от которого мы не знаем, чего ожидать. Хотя почему нет? Шансы должны быть у всех. Единственное, что смущает эксперта, это ведомство, сотрудником которого является Гаглуев. И вот почему.
Это для меня, например, отрицательная сторона, что глава государства должен быть человеком из КГБ, потому что другое мышление, потому что то, что сегодня делает эта структура в республике, мне очень крайне не нравится. Фактически нарушаются права человека и так далее, поэтому мне не очень нравится, если человек из этой структуры, значит, у него есть определенный опыт решать какие-то проблемы, какие-то задачи. И вот эти методы, которые используют наши службы по отношению к собственным гражданам, мне они не очень нравятся. Я могу, конечно, ошибаться, но вот это мои чувства.
Вчера у Алана Гаглуева были назначены встречи с избирателями в Дзаусском районе. Сегодня, как доказательство его непричастности к власти имущим, мне привели пример. Якобы общение с кандидатом пытались сорвать. Второй вариант, услышанный мной от сочувствующих ему горожан. Жители районного центра жаловались, что им туда было велено не ходить. Ближе к вечеру пресс-служба предвыборного штаба Гаглуева прислала комментарий. Цитата. «Согласно Конституции, все кандидаты в президенты обладают равными правами в предвыборной гонке. Однако в ходе встречи с жителями поселка Дзау выяснилось, что в случае участия во встрече с кандидатом в президенты Аланом Гаглуевым отдельных граждан освободят от занимаемых должностей. С чем это связано, выяснить не удалось». Конец цитаты. Любопытный материал против кандидата Гаглуева появился и на экспертном сайте КавПолит, в котором говорилось, что за молодым сотрудником КГБ стоят представители бизнес-кругов, желающие получить контроль над многомиллиардными проектами «Газпрома» в Южной Осетии. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов встретился в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Матвиенко выразила надежду, что предстоящие выборы в республике пройдут в рамках закона. Бибилов, в свою очередь, рассказал о проблемах, которые не решаются в Южной Осетии из года в год. Далее Жанна Тарханова.
В начале встречи Матвиенко отметила, что народ Южной Осетии находится на пороге принятия важного решения. Она выразила надежду, что, цитата, «выборы пройдут в рамках закона и Конституции». Спикер Юго-Осетинского парламента рассказал о процессе восстановления республики, отметив, цитата, что, к сожалению, говорить об окончании этого процесса еще рано. По словам Анатолия Бибилова, огромное количество домов, пострадавших во время войны 2008 года, все еще не отремонтированы. Бибилов отметил, что в республике остро стоит проблема восстановления дорог, требует улучшений системы здравоохранения. По словам политика, цитата, «крайне важно создавать условия для обслуживания населения у себя на месте, чтобы люди не были вынуждены ездить за лечением в Грузию». Конец цитаты. По мнению спикера Юго-Осетинского парламента, денежные средства, выделяемые Российской Федерацией, не всегда доходят до назначения. Политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков Марков полагает, что, цитата, Бибилов пользуется авторитетом, и встреча Валентины Матвенко с Анатолием Бибиловым призвана подчеркнуть, что Москва не рассматривает кого-либо из политиков в качестве одного единственного фаворита, говорит Сергей Марков.
Москва не имеет абсолютно четкого, ясного такого фаворита. Значит, Москва подчеркивает, что народ и Южно-Осетия должен выразить свое мнение. Что касается встречи с Владимиром Путиным, то я думаю, что Москва тем самым выражает согласие с тем, что она совсем не возражает против того, чтобы действовать. Что президент шел опять на выборы. В этом как бы смысл этой встречи. А в то же время, если будет какое-то другое волеявление, Москва тоже его признает. Я думаю, что здесь как бы вот это среди приведена встреча Валентина Матвиенко. И Москва подчеркивает необходимость именно честной борьбы между кандидатами. Любая такая встреча, безусловно, является поддержкой. Даже рабочая встреча, ну, поскольку если она происходит во время близкое к выборам.
По словам Сергея Маркова, в Москве, цитата, «различные группировки могут поддерживать тех или иных деятелей, но позиция официальной Москвы заключается в поддержке всех статусных, серьезно ориентированных на дружбу с Россией политиков».
Дело в том, что Москва после того, как обожглась несколько раз на достаточно сложно проходящих выборах и в Абхазии, и в Осетии, Москва старается дистанцироваться от них, не ставить на одного какого-то кандидата, и делает акцент прежде на то, чтобы эти выборы были честными, и все значимые фигуры были на выборах представлены. И никакого особенного выбора в пользу той или иной кандидатуры не делает. Берут акцент, чтобы была возможность людей высказаться. Сам, потому что она знает, что общественное мнение абсолютно является пророссийским в такого рода регионах. Это главный вопрос для России. Чем больше выражена воля этих избирателей, тем более пророссийским
депутат парламента от партии «Единая Осетия» Петр Гасев говорит, что встреча спикеров, как и встреча двух президентов, была заранее запланирована и, цитата, «поэтому не стоит преувеличивать их политическое значение и использовать в предвыборной борьбе».
К сожалению, в свете последних событий все подобные встречи, они очень сильно политизируются. Все это рассматривается в свете приближающихся выборов президента Республики Южной Осетии. Это были заранее запланированные встречи, что одна, что другая, и без какого-либо желания влиять на проведение выборов в Южной Осетии, на их исход, на их результат. Никто не показывал никаких, на мой взгляд, если я совсем на время своей правоте, твоих фаворитов. И как и в первом случае, когда президенты встречались, как и во втором случае, было высказано лишь пожелание того, чтобы выборы были спокойной, обстановки были легитимными.
Анатолий Бибилов говорил сегодня и о необходимости проведения после президентских выборов референдума о вхождении республики в состав России. Спикер Юго-Остинского парламента добавил, что будут проводиться консультации с Россией, поскольку российское законодательство позволяет нам это делать, но все еще зависит от международной обстановки. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Самой громкой новостью недели в Абхазии стал поджог автомобиля судьи Верховного суда Тимура Шони. Это случилось поздно вечером во вторник. Пострадавших нет. Управление внутренних дел и прокуратура Сухуми ведут расследование. С подробностями об этом Елена Заводская.
Автомашина судьи Верховного суда Тимура Шони марки Toyota Harrier была припаркована во внутреннем дворе здания суда. Поджог машины был осуществлен около 11 часов вечера. Сам Тимур Шони в это время находился на работе. Ему сообщили о поджоге, вызвали пожарных, которые потушили горящую машину. В половине 12 ночи в дежурную часть управления внутренних дел по городу Сухум поступило сообщение от МЧС. Рассказывает начальник УВД Рустам Мархолия.
Выездом оперативно-следственной группы было установлено, что возгорание произошло в результате поджога неустановленным лицом. Первичный материал собран и передан в прокуратуру города Сухум. Мы все оперативные мероприятия проводим. Вокруг данной местности, возможно, какие-то следы. Все оперативные сотрудники озадачены, прочесывают данную местность. Вчера ночью было проведено обследование территории, сейчас уже с утра они маршруты изучают. Пожар успели локализовать. Сотрудники МЧС вовремя приехали. Передняя часть только транспортного средства пострадала. Какие-то емкости пока мы не обнаружили. Есть какие-то тряпки, которые рядом находились. Возможно, преступник воспользовался. Ну, это все изъято. Это по-любому была какая-то горючая смесь, которую облили, подожгли. Полное заключение УЧС нам предоставит.
Возгорание началось с правого переднего колеса. Огонь перекинулся на капот машины, и моторный отсек почти полностью выгорел. По имеющейся информации рассматривается версия о профессиональной деятельности судьи Шония. Тимур Шония был избран на должность судьи Верховного суда в 2009 году. Он был одним из тех, кто внес серьезный вклад в подготовку законопроектов по судебной реформе. Самыми громкими процессами, в которых участвовал Тимур Шония, являются уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и уголовное дело о покушении на экс-президента Александра Анкваба. Верховным судом под председательством судьи Тимура Шония были отменены два оправдательных приговора Сухумского городского суда в уголовном деле об убийстве россиянки Екатерины Косовой и в отношении гендиректора Южной строительной компании Вадима Матуа. Известно, что в понедельник и вторник Верховный суд под председательством судьи Романа Кварчия с участием судьи Тимура Шония рассматривал ходатайство адвоката Анзора Будба, который обвиняется в покушении на экс-президента Александра Анкваба. Адвокат Будба требует приостановления судебного разбирательства в отношении его подзащитного по состоянию здоровья. В рамках этого же дела рассматривалось встречное ходатайство Генеральной прокуратуры о розыске Будба и изменении ему меры пресечения с поручительства на заключение под стражу. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и объявил Анзора Будба в розыск. Сегодня в 15:00 состоялось собрание судей, на котором была дана оценка произошедшему. Судьи говорили о том, что здание, в котором проходят процессы, не охраняется. Судьи и сотрудники аппаратов судов не обеспечены охраной. Отсутствуют необходимые материально-технические условия для проведения процессов, что приводит к нарушению сроков рассмотрения дел. Судьи Абхазии обратились к президенту Раулю Хаджамба с требованием обеспечить безопасность судей и создать надлежащие условия для проведения процессов. Поджоги машин стали в Абхазии недоброй традицией. Только за последнюю неделю поджог машины Тимура Шония второй по счету после недавнего инцидента с машиной Батала Айба, одного из кандидатов в депутаты Народного собрания. Несколько лет тому назад была обстреляна машина редактора «Нужной газеты» Зиды Чания, а еще ранее ее машину сожгли ночью, примерно так же, как и вчера. Все случаи поджогов почти одинаковы. На переднюю часть машины выливается горючая смесь и потом поджигается. Ни в одном из случаев ни правоохранительные органы Абхазии, ни прокуратура не смогли обнаружить преступников. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Юго-осетинский президент Леонид Тибилов вернулся в Цхинвали из Москвы и сразу по возвращении провел пресс-конференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным. Тибилов рассказал журналистам, почему он должен остаться на следующий срок и чего от республики хочет Путин. Далее Мурат Гукимухов.
На этой пресс-конференции, по моим впечатлениям, ничего нового не прозвучало. Ничего такого, о чем бы уже не сообщила официальная пресса или чего бы не рассказал Леонид Харитонович во время своего эфира на телевизионном канале «Россия-24». Складывается такое впечатление, что команда Тибилова просто выжимает максимум из этой встречи с Путиным, что, в общем-то, вполне объяснимо. Идет предвыборная агитация. Чего стоят заголовки на Ресе? Владимир Путин пожелал удачи Леониду Тибилову на предстоящих президентских выборах. Или вот такое. Владимир Путин выразил удовлетворение ходом реализации договоренности между Южной Осетией и Россией. В общем-то, из всего можно выделить три сигнала или три послания Леонида Тибилова. Послание первое. Леонид Тибилов, возможно, в последний раз подтвердил, что отказ на участие в выборах Эдуарда Кокойты не будет пересматриваться. Правда, после встречи с Путиным это выглядит едва ли не как их совместное решение. Понятное дело, что прямо об этом сказано не было, но такое впечатление было создано. Причем самим Леонидом Харитоновичем во время телевизионного эфира. Послушайте, с чего он начинает рассказ о недопущении к выборам Эдуарда Кокойты.
Сегодня есть отдельные, конечно, моменты, на которые мы обратили внимание во время нашей встречи с президентом Российской Федерации. И опять-таки мы отметили, что каждый гражданин республики, это будет действующий президент или другие кандидаты, или рядовые граждане, они должны соблюдать закон, никому не позволено переступить закон.
Что в этом сигнале может быть правдой? А правдой в этой истории про отстранение какой-то может быть то, что она стала результатом совместных усилий заинтересованных товарищей, как в Москве, так и в Цхинвале, считает российский политолог Модест Колеров.
У меня есть впечатление, что у тех, кто боролся в России за то, чтобы не допустить какой-то к выборам, у тех, кто заинтересован в том, чтобы не пустить его в Южной Осетии, у них консенсус, единый план, общее понимание того, что какой-то угрожает самим своим присутствием какой-то простой, заранее запланированной схеме выборов и их результату. Иначе бы власти Южной Осетии не шли бы на этот сценарий, который напоминает дурной сценарий 2011 года. Это плохо. Это всегда очень плохо.
Послание второе. Москва настроена на работу с тем же президентом, с которым эта работа была начата. Заявил на пресс-конференции Леонид Тибилов. Выглядит это так, будто Леонид Харитонович не просто записывает в свой актив объекты, которые на российские деньги строили российские компании под контролем Российской счетной палаты, Министерства по делам Северного Кавказа и других ведомств, но и указывает на то, что без него перспектива этого процесса не определена. Послание третье, тоже в соавторстве с Владимиром Путиным. Цитирую слова президента. «Отношения, которые складываются между Южной Осетией и Россией, высоко ценятся и президентом Российской Федерации. И, конечно же, Владимир Путин заинтересован в том, чтобы в республике была стабильность, спокойная ситуация». По мнению югостинского блогера Алана Парастаева, если с кем-нибудь из югостинских политиков и ассоциируется это словосочетание «спокойная ситуация», то только с Леонидом Тибиловым.
В югостинском обществе, на самом деле, есть потребность к стабильности, которую оно испытало последние несколько лет. Может, оно и сравнимо с болотом, потому что мало чего происходило, мало положительного было. Но то, что было спокойно, элементарно спокойно выйти на улицу, спокойно пройтись, не было вот этой борьбы с какими-то врагами, и них президент не объявлял 200, потом 300, потом 500, потом 800 врагов народа среди нас. Общество не нервировали. Может быть, это процесс и не очень способствует поступательному нашему развитию. Может быть, надо что-то активнее, но во всяком случае общество, соскучившееся по спокойной жизни, этой спокойной жизни испытало последние 2-3 года, и сейчас не хочет такого резкого возвращения в революционные состояния, к чему, например, призывает экс-президент. То же самое немножко звучит и у Бибилова, и это работает против них.
Это был югостинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гутимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Мэрия Тбилиси начала борьбу с незаконной уличной торговлей. Столичные власти очистили от прилавков территорию, прилегающую к станции метро Марджанишвили. Та же участь, как говорят в мэрии, ожидает уличных торговцев и в других районах города. С подробностями Анастасия Славинская.
У станции метро Марджанишвили и на одноименной площади торговали буквально всем. Цветами, колготками, попкорном, овощами и фруктами, книгами, канцелярскими товарами, бижутерией и даже одеждой. Как говорят сами торговцы, их никто заранее не предупредил о том, что прилавки будут демонтированы, а торговля в месте, где они в течение многих лет зарабатывали себе на жизнь, будет запрещена. В столичной мэрии пообещали, что этим людям выделят места на городских рынках, где первые 6 месяцев они смогут торговать бесплатно, не выплачивая арендную плату за торговые точки. Однако Гульнара, например, которая накануне утром проснулась безработной, говорит, что объем ее товара слишком малозначительный для торговли на рынке, как и у большинства других уличных торговцев, говорит Гульнара.
У меня не настолько большой стол, чтобы встать с ним на рынке. Если был бы, пожалуйста. Но я фактически зарабатывала лишь на хлеб. У меня и товара-то было всего на 50 лари. Кто меня заметит на рынке?
В столичной мэрии утверждают, что торговцев не раз предупреждали о недопустимости торговли без соответствующего разрешения. Помимо правового аспекта, городские власти сослались на недовольных жителей Тбилиси и его гостей, которые сетуют на проблемы передвижения, несоблюдение условий хранения определенных продуктов, обезображенный облик города и антисанитарию. Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Ликвинадзе пообещал позаботиться о людях, которые остались без работы.
Мы обсуждаем этот вопрос с Ассоциацией рынков, и ее представители выражают готовность предоставить максимальные льготы этим людям, предоставить им торговые точки в течение 6 месяцев бесплатно.
Заявил Ликвинадзе. Между тем, у неправительственного сектора накопились свои вопросы к городским властям. Кодекс административных правонарушений, точнее его 153-я статья, запрещает уличную торговлю в Тбилиси без соответствующего разрешения, говорит юрист Ассоциации молодых юристов Миша Джахуа. Вопрос с этим разрешением должен решаться на основании специального постановления Сакрабулу об уличной торговле. Но, по словам юриста, в этом постановлении какое-либо правило относительно выдачи разрешения не прописано.
Людям, которые занимаются торговлей, мэрия не дает возможности получить это разрешение, потому что сама же не прописала эту процедуру.
Таким образом, говорит Миша Джахуа, городские власти в любое удобное им время и в любом месте могут запретить людям торговлю, невзирая на их социальное положение и другие факторы. Или же сперва запретить, а потом начать искать альтернативу. Торговые точки, как это произошло сейчас, могут запретить и букинистам. Из-за расплывчатых формулировок в законе запрещать и разрешать мэрия может по своему усмотрению. Юрист же убежден, что закон должен четко указывать места, в которых уличная торговля может быть разрешена при наличии соответствующего разрешения и, собственно, правила его выдачи. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.